Сегодня мы все заняты, и на нас давит обстоятельство одно. Весь мир кричит и говорит нам, как ты выглядишь, что ты имеешь, кто ты, правда ведь? И нам как бы не хочется ударить лицо в грязь, нам хочется вот иметь то, что другие имеют, а быть такими же, как вот другие зачастую, да? Мы, может быть, говорим, да нет, это не надо, но искусство можем посматривать на соседа и говорить, что у него какой-то балкон получше, чем у меня. Вот, и мы тоже поддаемся этому. Но нужно ли нам это делать как христианам, и в какой мере это делать, это, конечно, вопрос. Итак, сегодня знаменательный день. День, чтобы быть нам всем особенным. Потому как и день сегодня особенный, мы знаем, что сегодня празднуем праздник Троицы. Традиционно для православной церкви праздник, а для иудеев это другой праздник, это Шавуот. Основной смысл праздника – это день, когда Бог дал Тору, дал закон народу израильскому. Вот. И видно, что тогда Бог спас людей, вывел их и дал им руководство к жизни. И в Новом Завете мы тоже видим обстоятельства, когда Бог через Христа спас людей и Духом Святым дает руководство к жизни. Теперь нам нужно в это войти. Нужно войти в это и воспользоваться этим, да, взять это. Также этот день можно считать как день рождения церкви. Это день, когда церковь приняла от Бога наставление, силу и состоялась как невеста, да, здесь на земле. Итак, Деяния 2 глава, как уже говорил Александр. Деяния 2 глава, 17 стиха. «И будет в последние дни, говорит Господь, и залил от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, юноши будут видеть видение, и старцы вразумляемы будут сновидения, и на рабов, и на рабынь моих в те дни залил Духа Моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма». Ну и там далее по тексту. Вот обещание того, что Бог говорил ранее, что Он изольет Дух Свой на всякую плоть. В первой главе Иисус, собрав учеников, сказал такие слова. Первая глава 4 стиха. «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? Он сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил во власти Своей, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете свидетелями Мне в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида». Итак, вот обещание Бога, обещание Христа о силе. И здесь мы видим как бы главное назначение христианина. Как все мы хотим быть движимы какой-то целью важной, правда? Мы хотим быть там знаменитыми врачами, водителями, знаменитыми гонщиками. То есть, ну кто, кем еще мечтал быть? Знаменитым пожарником, да? Ну я не знаю, ну какие еще варианты у вас были в детстве, может быть? Или сейчас, может быть, мы хотим вот знаменитым строителем, и это все хорошо. Но вот здесь мы видим предназначение христианина, то есть его главная цель. Иисус говорит, быть свидетелем Его. Быть свидетелем Его. Вот что, чем нам нужно вооружиться в жизни, какова наша миссия, да? Быть Его свидетелем. Конечно же, сейчас этот призыв звучит больше к тем, кто принял Христа уже, да? И идет с ним по жизни, может быть, задает вопрос, как бы, а что делать, а как мне быть, а как двигаться дальше, а правильно ли я иду. Для человека, который не знает Христа, звучит другой призыв. И также в Деяниях написано, ибо Бог повелевает всем повсюду, оставляя времена невидения, Бог повелевает всем повсюду покаяться. Это было сказано еще 2000 лет назад. Бог, с одной стороны, зовет нас и приглашает нас принять Христа, а с другой стороны, Он повелевает нам. Это и добровольное приглашение, и повеление. Знаете, как мама или папа к детям, вот, когда ты иногда просишь его, а иногда ему и строго повелеваешь там подойти. Или... Вот так и Бог. Он и просит нас, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и повелевает нам прийти. Поэтому У нас нет выбора на самом деле, чтобы не прийти к Богу. В этом призыве прийти к Богу мы видим Его власть, когда Он повелевает, и Его любовь, когда Он призывает нас, как Отец. Итак, быть свидетелем. Но чтобы быть хорошим свидетелем, надо быть подкованным. Надо быть подкованным. Вот хорошо. Вот эта подкованность, эту подкованность дает нам Дух Святой. Эту способность быть подкованным дает нам Дух Святой. Что же нужно, чтобы быть исполненным Духом Святым? Что же для этого нужно? Заметьте, как часто мы опускаем руки и говорим: «Я больше не могу, ну я не знаю, что делать, ну сколько это может продолжаться?» Как часто мы вот в этом состоянии бываем порой? Это значит, что мы утратили связь с Духом Святым. Мы где-то оторвались от Него, мы где-то отпустили Его, да? Мы где-то отошли, отстали. Как быть постоянно в том, чтобы иметь эту силу? Есть несколько таких моментов, которые влияют на то, чтобы мы были исполнены Духом Святым. Итак, что значит, чтобы быть погруженным в Дух Святой? Нужно иметь Божью нужду. Заметьте, что многие из нас пришли к Богу не потому, что вы вспомните ситуацию, может быть, это по телевидению или еще где-нибудь, когда человек выигрывал большую сумму и говорил: «Господи, спаси меня», там, в лотерею, да? То есть мы зачастую не приходим, мы вообще, наверное, на радостях не приходим к Богу, когда у нас все хорошо, когда у нас все складывается. Хочется ли нам приходить к Богу в этот момент, когда у нас достаточно финансов, когда все, вот как мы запланировали, случилось? Нужен ли нам Бог в такой момент? Не нужен. У нас все хорошо, зачем нам Господь? Поэтому трудности и препятствия, они возгревают у нас осознание нужды в Боге, осознание потребности в Нем, осознание спасения. Если у вас проблемы и трудности, не скажу, что это хорошо, это трудно и больно иногда, но это то, что приближает все-таки нас ближе к Богу, чем состояние некой успешности, достатка, изобилия какого-то. Здесь мы не всегда будем стремиться к Богу в этом состоянии. Потому что отсутствие нужды, оно не толкает нас на поиски спасения. Помните Павла, который говорил 2 Коринфянам, 12 глава, 8-10 стих: «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил то состояние, да, которое было у него». 9 стих: «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Когда мы осознаем себя в немощи, в нужде, неспособными решить проблему, перестаем цепляться за то, что мы можем решить проблему, тогда у нас возникает нужда в спасении извне. Тогда нам нужен Бог. Тогда нам нужно откровение Духа Святого. Сколько раз уже говорилось о том, что нам нужно молиться. В молитве будьте постоянны. Колоссянам 4 глава 2 стих. Бодрствуя в ней с благодарением. Мы все знаем об этом. Мы знаем, что молитва — это оружие, что это вот сила, что, ну, скажите, можете ли вы утверждать, что вы молитесь с таким усердием и рвением постоянно? Ну, думаю, что может быть кто-то и может, но вот это сложно, правда? Это сложно, пребывать постоянно в молитве. Мы работаем на стройке, и там нужно, значит, таким инструментом, перфоратор, кто знает, из женщин, вы в курсе. Такой отбойный молоток, который долбит стены. И знаете, его сила в том, что он делает это, то есть разбивает камни, нанося короткие, но частые удары. Короткие, но частые. Это не один такой, знаете, удар молотом, а короткие, но частые. При том, что удар молотом был бы гораздо эффективнее. Один удар, и все отпало. Но при этом может пострадать вокруг все остальное. Ну, там, дом может упасть просто, знаете, от одного удара. Поэтому нужно очень так, знаете, аккуратно. И этого достигаешь за счет частоты. За счет частоты, постоянства вот такого. Очевидно, что и молитва, она эффективна, когда она постоянно, пусть небольшие молитвы, пусть ситуационные молитвы, но когда это постоянно и часто, тогда это эффективно. А когда это нужно пойти раз в месяц на молитвенное на сутки, мы не сможем пойти на молитвенное на сутки. Это трудно просто очень. Сутки пребывать в молитве. Кто ж выдержит? Да? Поэтому и призыв постоянно пребывать в молитве. Это постоянное состояние, оно дает тебе постоянную связь с Богом. Это является твоим даже барометром. Если я не пребываю в молитве, это уже отклонение, уже что-то происходит со мной. Далее. прославление и воспевание Господа. Ефесянам 5 глава 19 стих. Назидая самих себя псалмами, словословием, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Вот интересное место. Здесь сказано «в сердцах ваших Господу». 20 стих. «Благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Наше прославление начинается изнутри, из нашего сердца. Если мы не поем Господу внутри нашего сердца, мы не будем петь Ему здесь, мы не будем испытывать радости, мы не будем наполнены Духом Святым. И это тоже показатель того, где вы находитесь. Если в каких-то ситуациях сложных отношений, да, сложных отношений с людьми, вы чувствуете, что можем ли мы петь Господу, когда мы с кем-то общаемся? Не можем. Ну, когда мы перестаем говорить, мы поем Господу. Я думаю, что мы внутри себя чувствуем, когда мы разговариваем с кем-то, мы можем чувствовать внутри себя, с нами ли Дух Святой, с Ним ли мы, или мы уже отклонились и ушли. Если в моем сердце во время какого-то конфликта, да, допустим, в семье или с кем-то еще, уходит состояние прославления Бога, если я не могу прославить Бога, на минуточку остановившись, это значит, я ушел, я не там. Богу не угодно этот разговор, это общение или эта ситуация. Мне нужно либо остановиться, что-то нужно сделать. Поэтому воспевание Господа в своем сердце, внутри себя, простая песня внутри себя, когда мы славим Бога, это состояние, когда мы наполняемся Духом Святым. Знаете, кто любит играть шариками? Какими шариками? Надувными. Дети. Дети любят играть шариками. Как долго они играют не надутым шариком? Пока не надуют. По-моему, они сразу бегут и папа надует, да? То есть, ну вот, им сразу нужно, чтобы он принял ту форму, которую он должен принять. Вот так и у нас с Духом Святым. Пока Духа Святого у нас нет, мы как вот этот спущенный шарик. Интересно с нами. Может быть, делают рогатку из спущенного шарика. Да, ну там, по-моему, и все. Но его нужно чем-то заполнить, воздухом. Тогда он примет вот ту форму, да, тогда он становится красивым. А шарики, которые еще сделаны с рельефом каким-то, они приобретают полноту формы, да? Ну, зайчик какой-то, вы надуваете, у него ушки появились. Это же интересно. А когда он спущен, он просто не, вот, непонятно, что это какой-то такой материал. Вот так и у нас. Когда мы наполнены Духом Святым, воспеваем Господа внутри, когда мы прославляем Его, мы принимаем ту форму, которую Бог в нас вложил. И тогда с нами интересно, на самом деле. От нас, знаете, не будут отходить. Нас могут, конечно же, обвинять в чем-то, да. В Библии сказано, что если злословят вас в имя Христа, знаете, почивает на вас Дух Святой. Когда вы наполнены Духом Святым, есть две ситуации. Когда вас гонят, или когда вас говорят, иди сюда, зайди, подойди к нам, поговори с нами. Если вас не гонят и никуда не приглашают, значит, вы сдулись. Настало время прославить Бога внутри себя, начать восхвалять Его, воспевать, кричать Ему, петь. Какие песни помните, что помните, псалмы, провозглашать Его Слово, все что угодно. И тогда мы приобретаем эту форму. Это больше то, что касается внутренности для нас, лично нас. Есть еще ситуация, когда мы все вместе. Заметьте, что в Деяниях сказано, что они, апостолы будущие, пребывали единодушно вместе. Или там сказано единодушно в молитве. Нам нужно это единодушие. Филиппийцам 2 глава 2-4 стих. «Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному мудрию почитайте один другого выше себя». Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, которые, какие во Христе Иисусе. Вот критерий единодушия. Вернее, призыв быть к единодушию. Для того, чтобы быть едиными, вот как сказано здесь, нам нужно нечто, что нас объединит. Попробуйте соберите нас здесь без Христа. Сколько мы здесь соберемся раз в воскресенье? Один раз. Мы просто один раз соберемся, чтобы сказать, что мы собираться больше не будем. Все правильно. Нас объединяет Христос, потому что Он есть ответ для нашей жизни. Он есть ответ для наших нужд, наши нужды в заботе, в милости, в радости, в любви. в целях жизненных. Он есть ответ. Поэтому мы собираемся здесь. Мы должны быть единодушными. Единодушию предшествует также вот это согласие во Христе. Согласие друг с другом. Согласие друг с другом покрывать, защищать, вступаться друг за друга, вымаливать друг друга перед Богом. Здесь важен момент. Нам нужно быть не, ну, как бы, искать не того, что нам, да, нравится, а нравится то, что нравится Богу. Вот нам нужно этого искать, когда мы хотим быть согласными. Здесь также нужно понимать, что заботиться, вымаливать и защищать друг друга – это не значит покрывать бесчестие. В Евреям 12 глава, 15 стих сказано: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Есть моменты, за которыми нам тоже нужно наблюдать, как для себя, так и вокруг нас, чтобы не было горького корня. Возможно, какой-то брат или сестра бесчинствует. Писание призывает не сообщаться с таким человеком, чтобы устыдить его. Но не сообщаться с ним не как с врагом, а как с братом или сестрой. Но это есть. Можем ли мы такими быть? Раз Писание говорит, что можем, значит можем. Поэтому и за этим нам нужно наблюдать. Если брат или сестра поступает как-то не по Писанию, грешат, нам нужно на это обратить внимание. Нам нужно подойти поговорить. Каин сказал, что? Я что, сторож брату моему? Да, мы сторожа друг другу также. Поэтому единодушие подразумевает, что мы наблюдаем и за собой, и наблюдаем за братом и сестрой в хорошем смысле. Давайте не бросать друг друга. Единодушие также подразумевает принятие друг друга, принятие новых людей, принятие друг друга. Принятие часто сопряжено с готовностью жертвовать своим комфортом и чем-то жертвовать. Многие люди, говоря о том, отвечая о том, почему они не приходят в церковь, они говорят, там нужно жертвовать. Да, здесь нужно жертвовать. Часто акцент стоит на финансах, но это поверхностный взгляд. Здесь нужно гораздо больше, чем просто финансы пожертвовать. Если вы все только укладывались в то, чтобы прийти пожертвовать 100 рублей и уйти, я думаю, в церкви было бы больше людей. Но здесь нужно быть готовым жертвовать чем-то еще. Мы знаем, какие жертвы. Жертва общения, да? Жертва хвалы, жертва благодарения, жертва выслушивания брата или сестры, жертва похлопания по плечу, жертва обнять, жертва улыбнуться. Конечно же, хочется быстренько-быстренько после последних молитв пастора собрать вещички и... Почему? Как-то не хочется жертвовать. Ну и что, для меня никто не жертвовал, потому что это же я должен был жертвовать кому-то что-то, раз не жертвует. Лучше я пойду домой, смоюсь. Поэтому единодушие, оно невозможно без нашей готовности жертвовать друг для друга. Своим полчаса, ну хотя бы 29 минут после служения. Далее, чтобы быть погруженным в Дух Святой, нам нужно единодушие, которая подразумевает согласие во Христе, принятие друг друга, готовность жертвовать. И нам нужно в этом всем постоянство. Нам нужно постоянно быть погруженными в Дух Святой. Нам нужно постоянно пребывать в единодушии. Что же подталкивает или дает возможность быть в этом постоянным? Я, знаете, такую себе картинку представил. Вот колея, да, для поезда представили. Ну или для трамвая, но для поезда действует. Она ведь лежит и никуда не уходит, да? Она лежит на месте. Ну, такую фразу мы все знаем. Вошел в колею. Вот нам в этих вещах, в пребывании в Духе Святом, в единодушии, нам нужно быть в этом постоянными. Как же, что же нас, так сказать, удается сохранять на вот это вот нахождение в колее? Что? Представьте себе вот эту тележку, или, может быть, вагон, или паровоз, который на четырех колесах, да, ну, наверное, тележку такую, дрезину, да, все видели в фильмах, или мы вот были недавно в музее на зале, там, значит, стоит огромный паровоз, и к нему так подвинута тележечка такая, знаете, это дрезина такая, ручечки, и так оно вроде кажется, что дрезина тянет паровоз. Я вот себе думаю, что вот постоянство, оно и тянет всю нашу жизнь. Если мы регулярно приходим в воскресенье на служение, это есть часть постоянства, которая помогает нам пребывать в Духе Святом, пребывать в единодушии. принимать друг друга, служить друг другу, заботиться друг о друге. Так вот представим, что эта тележечка имеет 4 колеса. И 4 колеса этой тележечки – это следующие вещи. Это исповедание, покаяние, прилежность и благодарение. И благодарение. Исповедание, покаяние, прилежность и благодарение. Давайте немножко пробежимся по всем этим моментам. Итак, покаяние. Что же такое покаяние? Покаяние – это то, с чего начинается жизнь во Христе. Покаяние – это то, с чего начинается твоя жизнь с Богом. Покаяние – это то, с чего начинается твоя другая жизнь. Жизнь с чистого листа. Однажды мы испытываем это состояние очень бурно, эмоционально, и просто мы летим. Вы помните, да, когда вы покаялись, когда вы решили в своем сердце все-таки поверить в Бога, принять Его, поверить в Христа, согласиться с тем, что вы слышали с кафедры или от кого-то, и мы взлетаем, правда? Мне на работе говорили: «Дима, в первые 3 дня, когда я покаялся, спустись на грешную землю». Это было заметно со стороны, что все на грешной земле, а я летаю. Конечно же, это состояние почему-то длится недолго. То же самое, как состояние, когда встречается парень с девушкой. И когда это состояние, когда они просто вот... Как это назвать? Я даже не знаю. Влюбленность, это страсть, перемешку с влюбленностью. И как будто бы тебя дубиной по голове тук, и ты видишь только ее. А она видит только тебя. Ее тоже дубиной по голове кто-то тук. Они больше никого не видят. И они так довольны друг другом, что просто кажется, что ну, больше ничего не нужно в этой жизни. А потом начинается бытовуха, и как-то все сложно. Вот, и забыл ты уже, что там было, да? А кто не забыл, тот счастлив, потому что возвращается к этому состоянию. Я ж помню, я же ее любил так сильно. Ну, и мне так казалось, наверное. Ну, неважно, я согласился. Итак, покаяние – это состояние, когда мы обретаем нечто новое. Мы обретаем... Я когда покаялся, я просто думал, что, ну, все, у меня земля под мышкой с одной стороны, солнце с другой, и я куда-то иду, в какое-то хорошее место. Настолько было легко, настолько было все равно, что там у меня было вообще, и кто там был, и вот было просто отрыв такой, что я не знаю, чем это объяснить, чем передать. И как это состояние со временем, оно забывается, уходит, вот этот быт, да, нам нужно здесь жить, Господи, ну как же так тяжело, было же так легко. И время от времени нам нужно это покаяние, или вспоминать об этом покаянии, или время от времени нам нужно исповедоваться перед Богом, исповедоваться перед людьми, каяться в чем-то, да, обретать вновь это состояние, может быть, не такое сильное, как было тогда, но понимать, что Бог простил, Бог готов прощать, Бог готов давать тебе второй, третий, пятый, восьмой шанс. Приди к Нему. Покаяние – это обещание, сожаление и решение не поступать больше так, как раньше. Это есть покаяние. Это обращение от тех дел к другим делам. И это должно происходить в нашей жизни, потому что мы живем здесь, мы согрешаем. Неосознанно Бог нам показывает ситуацию, но Бог нас шлифует, точит. Исповедание. Исповедание – это когда мы говорим Богу о своем состоянии, да? Когда мы видим эту нужду в обновлении, когда мы признаемся перед Богом, когда мы признаемся перед людьми. Вы знаете, в церкви большая проблема с исповеданием, особенно в наши дни, когда индивидуализм человека вознесен на пьедестал. Ты не можешь быть плохим, ты не можешь оступиться. Если ты оступился, скрой это, спрячь, завуалируй. Сегодня очень сложно оступаться. И если ты только оступился, в Фейсбуке тебя быстро пропесочат. Быстро фоток накидают. Кто с этим может справиться? Если у вас нет в Фейсбуке, вам повезло. Но следующее поколение, где говорил в своей книге Билл Гейтс, если у вас нет в интернете, у вас нет вообще. Вот так вот, с чем приходится бороться Лере, нашему поколению, да, следующему. Уже в школах электронный дневник, электронный сайт школы, мама, папа, дети в каком классе, оценка, успеваемость, все это в интернете. Мне немножко страшно заносить туда свои данные или нет. Ну только двойку получил, пятерку. Ты уже в интернете известен. Конечно же, хочется получать 12 всегда. И не по этому поводу быть известным. Но как часто удается получать 12? Как часто? Не часто? Не часто. А чаще всего оценка ниже. Чаще всего ты оступаешься. И очень быстро тебя. И в церкви это тоже остается. И приходит в церковь. Нам сложно говорить друг другу о своих грехах. Ну, представляете, вот такой разговор. Вчера курил. Пастор мне такое говорит, представляете? Абсурд, да? А такое может быть? Нам сложно говорить о таких вещах. Может быть, о некоторых вещах и не стоит говорить, понятно. Говорить это Богу. Но в целом, что будет происходить с теми, кто оступился, упал? Насколько мы готовы принимать его, насколько мы готовы выслушать его и быть за него, оставаться максимально, сколько возможно, за этого человека. То есть, как бы бороться, да, давать ему, ну как в детстве, знаете, натворил чего-нибудь, и ты знаешь, сейчас накажут. Но тебе важно, чтобы тебя не бросили, чтобы тебя не выбросили. Пусть накажут, но пусть только не выбросят. Нам нужно этому учиться. Нам нужно учиться признавать свои ошибки, признаваться в них, говорить об этом. Потому что сказано, что все, что выходит наружу, да, все есть свет. Все, что остается внутри, оно как вот тьма, и она нас сдерживает, она нас крутит, вертит, мы не можем. Но давайте говорить о своих эмоциях, давайте говорить о том, что мы чувствуем друг другу. Но давайте говорить это в любви, не просто, знаете, там, вывалил бочку и пошел. Давайте это говорить. Мне плохо, я плохо себя чувствую, я не знаю что. Но при этом нужно помнить, что есть Христос. Он спас меня, спас моего брата, Он нас спас. Но мне плохо, давай поговорим. Давайте говорить, давайте исповедоваться Богу, давайте исповедоваться друг другу. Далее, постоянство, оно едет на колесе прилежности. Исповедание, покаяние, прилежность. Прилежность – это старание в том, что вы делаете для Господа. Старание в том, что вы делаете вообще что-нибудь. Ваша подготовка к этому, ваше начало и желание закончить. То есть, если вы что-то начали, постарайтесь закончить. Бывает такое, что не удается, но начните хорошо. Может не закончить, начните хорошо. То есть нужна вот эта прилежность, замечать просто, что-то поправить стул. В этом все делайте как для Господа, так сказано. Все делайте как для Господа. Последнее колесико, постоянство, это благодарение. В принципе, на трех колесиках можно по рельсам ехать. Но есть риск. Если впереди какой-то мальчик положит гвоздик на рельсы, то на трех колесиках можно свалиться. А гвоздик положит 100%. Потому что все мальчики ложат гвоздики на рельс. И девочки тоже. То есть это что такое? Вот ты говоришь, что гвоздики не ложат. Просто, наверное, рельс не было поблизости. Не ходили, у нас были близко рельсы, вот прямо так, 4 шага, рельсы. Можно было что хочешь положить. Ну, это я к тому, что когда ты на трех колесиках и какое-то препятствие, ты же рискуешь, правильно? Тебе нужна более устойчивая конструкция. Поэтому благодарение – это четвертое колесико, которое удерживает тебя на колее постоянства. Когда ты благодаришь, ты помнишь, что сделал Бог для тебя. Когда ты благодаришь, ты можешь сравнить, что у тебя есть, а чего нет у кого-то. Когда ты благодаришь, ты можешь понять, что Бог приготовил для тебя. Что Бог приготовил для нас? Небеса. Знаете, мне нравятся картинки одной организации. Они рисуют всех такие молодыми, светящимися, сияющими вот в своих журналах, картинках. То есть, ну, я думаю, что это правда. Что мы с Богом на небесах будем вот такими, светящимися, сияющими молодыми. Ну, это я, конечно, предполагаю. Как точно будет, может быть, неизвестно, да? Неизвестно. Но мы будем совершенны. Мы этого ожидаем. Когда мы благодарим Бога, мы это вспоминаем. И это удерживает нас в том, чтобы быть с Богом, оставаться с Ним. В том, чтобы быть единодушными. В том, чтобы вот выполнять это постоянство. Ведь это постоянство наполненности Духом Святым. Итак, немножко подытоживаем. Живя здесь на земле, мы ожидаем пришествия Христа. Мы ожидаем Бога. И мы способны дождаться если будем пребывать в Духе Святом, в единодушии, постоянно. Мы дождемся. Бог обещал. Бог исполняет свои обещания. Мы можем видеть, как исполнилось множество пророчеств. Самые большие, вернее, все свои ошибки и проблемы мы совершаем, когда мы отходим от Бога, отступаем от Него. В некоторых случаях Господь на некоторое расстояние может отойти от нас, как это мы видим в книге Иова, когда Господь допустил трудности в его жизни. При том, что возраст у Иова был уже такой солидный, возраст верующего, были дети, имения, Господь допустил. Если мы допускаем сами свои ошибки, у нас всегда есть шанс их исправить. Если Бог допускает их ошибки, Бог знает, что делает. В любом случае, нам нужно держаться за Него, доверять Ему. Не брать на себя полностью, не перетягивать на себя одеяло и переживать о том, сможем ли мы изменить что-то, исправить что-то. Доверяйте Богу, отдавайте Ему эту проблему. Когда мы с Богом, Бог дает нам силу и направление в жизни. Через Дух Святой Бог руководит нами. Это был последний акт спасения в день Пятидесятницы, когда Господь излил свой Дух на людей. Это Бог пришел и Бог вошел в нас и готов руководить нами и направлять нас, чтобы мы были счастливы, чтобы мы были наполнены и чтобы в нашей жизни был смысл. Так же самое, как закон, данный на горе Моисеем, руководил народом израильским. Также сейчас Дух Святой руководит нами и направляет нас в жизнь. Давайте помолимся об этом и будем просить Бога, чтобы Он направлял нас и вдохновлял нас. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты открылся нам в Духе Святом, что Ты дал нам обещание, что Ты дал нам силу, что Ты дал нам мудрость. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты очистил, обновил нас сейчас и дал нам одни мысли, Господь, дал нам одно сердце, и дал нам видеть Твою славу, Боже, во всех наших делах. Наполни нас Твоим Духом, Боже. Сойди, Дух Святой, в каждого, кто жаждет, Господь, в каждого, кто нуждается в Тебе, в каждого, кто имеет жажду, Господь, по Твоей любви, Боже, по Твоей заботе, по Твоей близости, Господь. Благослови каждого, кто пришел сюда сегодня, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь.